В эфире Радио Церковь, студия FBC города Сакраменто. Мир вам, дорогие радиослушатели. У микрофона Валентин Бурлак, рад встрече с вами. И, как всегда, желаю всем вам обильных благословений от Господа. Предлагаю послушать программу «Нормальная жизнь христианина», ведущей которой является Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Но сначала послушайте, пожалуйста, песню.
Пусть Господь...
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы рады каждому общению с вами. Хотели бы, чтобы вы были рады нашему общению. Сегодня я прочту из первого послания апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 14-15 стихи. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Столб и утверждение истины. Как хочется, чтобы в нашей жизни господствовала только истина и только Божья истина. Сегодня я хочу вернуть вас к вопросу, к теме, которую мы освещали в открытом эфире. Это было 18-25 октября в программе «Взгляд со стороны». Мы это делали вдвоем с братом Лещуком Иваном Ивановичем. И мы попытались изложить, только вы не пугайтесь, единое понимание вопроса крещения Духом Святым. Каким оно только и должно быть. Вы же понимаете, что не может быть много пониманий. Истина у Бога одна единственная. Так как действительно эти божеские истины, они конкретны и однозначны. Ну и главной целью нашего изложения было положить конец пререканиям и побудить к трезвому переосмыслению данного вопроса в рамках собственной конфессии, а не критики других. Это была главная наша цель, потому что я считаю неправомочным строить свое убеждение на критике других убеждений. Есть Писание, есть Божеская истина, есть я, мы. Вот мы и должны иметь вот представление о каждой истине, с которой мы сталкиваемся, тем более, когда ее нужно культивировать в своей личной жизни, церковной или индивидуальной. Поэтому каждая сторона лучше других знает свои преимущества, ну и слабые, так сказать, стороны. А вот слабых сторон, согласитесь, быть не должно. Правильная теология правильна, когда она однозначно объясняет весь спектр практических явлений, в данном случае проявлений, действий, служений Духа Святого. Нам представляется, мы предложили именно такую схему, такое понимание. И мы рассчитывали, что любая сторона объективно, трезво сопоставит свою теорию и практику вопроса и попытается честно оценить все слабые, а порой и негативные, даже богопротивные явления. Вы чувствуете, я избегаю называть их конкретно, так как это уже выглядело бы критикой. А как раз этого мы предлагаем избегать, тем более в открытом эфире. Ну и так как эта тенденция проявилась вот после нашего выступления, то я, собственно, и спешу снова как бы вмешаться в этот ненужный, на мой взгляд, и бесполезный процесс. Я думаю, что все вы со мной согласитесь, что неразумно и неверно вот строить свою догматику вот на критике других, вот на таких вот перепалках. Правильная догматика должна давать логичные объяснения всем явлениям и в моей среде, и в среде других. То есть, если я правильно понимаю какой-то вопрос, то я должен иметь трезвое, логичное, истинное объяснение всем явлениям, которые я понимаю как правильные и которые я понимаю как неправильные. Вот, собственно, к этому направлены наши рассуждения и наш призыв. Еще раз хочу повторить. Против, абсолютно против всяких пререканий, против споров, доказательств друг другу, считая это излишним. И еще раз хочу подчеркнуть, хотелось бы, чтобы и вот это сегодняшнее мое выступление, оно побудило каждого задуматься над своим личным пониманием этого вопроса и особенно его практикой. Вот потому что, видимо, не все и, наверное, не до конца вот поняли суть нашего изложения. Я принимаю это на наш счет. Вот поэтому, кто хочет более тщательно проследить вот предлагаемую позицию, те могут спросить вот мою брошюру, там я говорил, что она в русском магазине, есть там несколько экземпляров, и книги Лещука. Вот у него более обширное изложение материала, но там тоже можно найти, так сказать, пользу для себя в этом вопросе. А вот устно я попытаюсь сейчас вот еще раз, так сказать, тезисно вот изложить основные принципы вопроса крещения Духом Святым, как это мы предлагали вам. Вот, ну, прежде всего, почему мы это делали и почему я снова привлекаю вот ваше внимание к этой теме. Вдумайтесь, вот потому что в этом вопросе существуют две фатальные опасности. Опасности нашего отношения к Духу Святому. Первое, вы помните, написано, что не простится ни в сем веке, ни в будущем. Это Господь Иисус Христос говорил как раз применительно к отношению, по отношению, вернее, к Духу Святому. Когда он делал чудеса, когда он изгонял бесов, и фарисеи взяли на себя смелость утверждать, что он это делает не с силой Божьей, а силой Вельзевула, князя бесовского. Вот поэтому это очень страшная позиция, квалифицировать действие, проявление Духа Святого как действие дьявола, как Вельзевула, как сатанинские, понимаете? Но есть же и другая опасность. Написано: «Не оскорбляйте Духа, испытывайте духов». Так? Поэтому вторая опасность в отношении к Духу Святому состоит в том, что можно квалифицировать и выдавать действия дьявола, бесовские, оккультные, лукавые и хитрые человеческие, как проявление Духа Святого. Вы понимаете, как одно опасно, так не менее опасно и другое. Поэтому я думаю, что есть смысл думать над этой темой, и, собственно, к этому я и прибегаю сейчас, чтобы побудить, задуматься. Это, вы видите, тема не может быть нейтральной ни для кого, ни для какой стороны. Поэтому я не буду подробно излагать то, что мы говорили, в надежде на то, что вы помните или, скажем, может быть, прочтете и как-то сопоставите, но все-таки вот те моменты, которые являются предметом, так сказать, вот пререканий, предметов непониманий, взаимных непониманий или, скажем, даже личных непониманий. Просто я думаю, что многие из нас сами себе даже не признаются, что я не до конца понимаю этот вопрос. Я думаю, что это не сильная позиция, это слабая позиция. Нужно честно и откровенно самому себе сказать, что я понимаю, в чем я убежден, и что, так сказать, вызывает у меня тоже какие-то недопонимания, недомыслия, вот какие-то безответные ситуации. И вот к этому и хотел бы я призвать всех вас. Опять хочется подчеркнуть, что здесь не работает ни какое-то сознание, там сказать, своего, я знаю, вот своей высоты, понимания этого вопроса. Нет, я тогда говорил, это плод очень долгих, это плод долгих размышлений, и если можно, уже, наверное, можно сказать, плод размышлений всей сознательной жизни, вот с тех пор, как я начал осознавать эту проблему. Первый момент, на который бы вот в результате вот этих вот рассуждений и в результате тех вот опять-таки вспыхнувших всяких переговоров и по радио, и в частных беседах, первый вопрос, на который хочется акцентировать внимание, вот, который, мне кажется, основополагающим, это то, что акт крещения Духом Святым – это таинственный акт. И он совершается Богом независимо от воли человека, но зависимо от его святости, от духовной чистоты, то есть от его духовного состояния. То есть это процесс, который является прерогативой Бога, потому что, я повторяюсь, конечно, я буду повторяться частично из того, что мы говорили, потому что Иоанн сказал, что вот идущий за мною, он будет крестить вас Духом Святым. Поэтому мы должны понимать, что это может делать только Бог, и никто иной, и никаким образом, и тем более вопреки Богу, никто этого сделать не может. И еще вот я раз повторяю, что вот этот акт крещения, он таинственен. А вот видимым является исполнение Духом, проявление Духа. Вот вдумайтесь, проявление, обнаружение чего-то скрытого, тайного. Логично? Логично. Вот. Поэтому, когда мы говорим о каких-то видимых действиях, о каких-то видимых служениях, о каких-то видимых проявлениях, то мы должны понимать, что они могут быть, они должны быть, они обязаны быть, опять-таки, по воле Божией, но они зависят, опять-таки, только от Бога. И особенно таким, как говорится, камнем преткновения или камнем пререканий, предметом пререканий является вопрос знамений вот, Духа Святого. Но прежде всего надо сказать, что знамение – это действительно исполнение Духом Святым. Это проявление Духа Святого. И коль это знамение, то это явление нерегулярное, непредсказуемое, неуправляемое, совершенно независимое от воли человека. Потому что вы же помните слова такие, как Дух давал провещевать, или как Ему, то есть Богу, угодно. Здесь не может быть, так сказать, человеческого участия, и не должно быть, поймите меня правильно, не должно быть. Поэтому вот знамение, вот исполнение Духом Святым – это явление спонтанное, оно неожиданное для человека, для уверовавшего, для верующего человека, для человека, крещенного Духом Святым, для человека, через которого Бог, так сказать, проявлял Дух Святой в каких-то знамениях. Даже для такого человека оно не может быть регулярным и не может быть неожиданным, потому что от его воли не зависит. Оно подвластно только Богу, и человек поэтому не может его предсказывать. Вдумайтесь в эту формулировку. Человек, через которого даже Бог проявлял, не может предсказывать, что вот сегодня, завтра опять будут эти проявления. Он не может этого обещать, тем более нельзя обучать, вот, как их проявлять или как управлять их проявлением. Вы понимаете, что это ни в коей мере не укладывается в понятие самого знамения и не укладывается в суть этого явления, потому что это прерогатива опять-таки Бога. В данном случае человек используется Богом, мы так говорим, как сосуд, как орудие. Но еще одну вещь здесь нужно, наверное, все-таки очень хорошо запомнить, учитывать, что Бог как высший разум, как существо высшее, разумное, никогда не может делать что-либо неразумно, бесполезно, ну, будем так говорить, мелочно, как-то, ну, просто, чтобы заметил, не заметил, принял, не принял. Такого быть не может. Уж если делает что-то Бог, значит, этому есть совершенно конкретное назначение. Для этого есть совершенно конкретная цель. И когда уже действует Бог, после этого есть совершенно конкретные последствия. То есть, когда Бог проявлял какие-то сверхъестественные явления, вот, проявлял какие-то сверхъестественные действия, то, во-первых, руководствуясь, скажем, книгой «Деяния апостолов», вы каждый можете это сами заметить, что они были, ну, такими непостоянными, они были такими разовыми, эпизодическими, и они не были всеобщими. Они проявлялись некоторыми иными, поэтому, собственно, они вызывали удивление, и поэтому они все, или, по крайней мере, большинство из них, записаны в «Деяниях апостолов». И я еще раз хочу вот обратить ваше внимание на вот такое высказывание апостола Петра, когда он был в доме Корнилия. Вы помните его слова, когда он уже пересказывал своим братьям-иудеям? Он говорил о том, что случилось в доме Корнилия, и он говорит, как на нас в начале, а сейчас что? Или слова апостола Павла, так бывает во всех церквях у святых, бывает, не есть, а бывает. Значит, это эпизодически, а не на регулярной, так сказать, поголовной основе. И не одно и то же, а что Бог усматривает, в чем Бог усматривает необходимость или пользу. Вот это вот вначале говорит, что это явление не было систематическим, и оно было сходным с тем, как было у них. Поэтому он удостоверился, что не оставляет Господь и язычников, и в этом удостоверял, собственно, и этих своих братьев, евреев. Вот, ну, вы понимаете, что речь там идет о знамении иных языков. Вот, в доме Корнилия, что, собственно, и поразило апостола Петра и пришедших с ним иудеев. Они слышали римлян, величающих Бога, и надо предположить, что это было на еврейском языке, потому что они понимали. А для Корнилия это, конечно, был иной язык. Вот, и это очень важная деталь, как они понимали, что он, Корнилий и те, которые были вместе с ним, величают Бога. Потому что когда было в начале, как и апостол Петр ссылается в Деянии апостола во второй главе, то там люди, пришедшие из других стран обитания, с других стран своего рассеяния, люди-евреи. Они понимали еврейский язык, но кроме этого они понимали еще те наречия, в которых они, так сказать, жили в настоящее время. И вот когда они, евреев, не знающих этих языков, услышали говорящих на своих языках и говорящих о великих делах Божьих, это их поразило. Вы помните, мы говорили о том, что это поразило пришедших, которые знали эти иные языки. Но евреи коренные и иерусалимцы, они наоборот ничего не понимали. Для них они были напившимися вина, и они, так сказать, смущались этим явлением. Поэтому из вот этого явления, которое произошло в доме Корнилия, явствует о том, что Петр, который галилеянин, не все ли они галилеяне, очевидно, не знал тех языков, на которых говорили в доме Корнилия, но понимал, когда они говорили на еврейском языке, то есть когда они для себя говорили на ином языке. А для Петра это был понятный язык, пришедший с ними. Поэтому он говорит, что «тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Вот это вот «Иоанн крестил водою, вспомнил» говорит о том, что данное явление не было регулярным. Оно не произошло, когда покаялись 3000, потом 5000, когда Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, когда верующих все более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Поэтому апостол Петр, рассказывая о происшедшем в доме Корнилия, по хронологии говорят, что это спустя 10 лет, сказал «как и на нас в начале». Этот эпизод показывает также, что крещение Духом Святым является таинственным актом, совершаемым Богом, о чем мы говорили в начале. И апостол Павел, усмотрев вот непорядок в понимании коринфянами проявлений Духа Святого, указывает, что незнакомые языки – это знамение, и притом для неверующих. И вот эти вот случаи, когда мы разбираем, это целиком соответствует этой формулировке. Действительно, для неверующих это знамение было сильным, действенным, потому что оно поражало их и доказывало то, что с ними присутствует Бог. Вот, и в заключении своих наставлений вот апостол Павел говорит, мы уже цитировали эту фразу, «Так бывает во всех церквях у святых». Бывает – это значит случается, да? Значит, не происходит со всеми и не происходит регулярно. Вот это то, что касается вот этого спорного вопроса. Нам кажется, это очень важная истина, истинная библейская, которую необходимо учитывать, когда мы касаемся данного вопроса. И все остальные положения, о которых мы говорили, они как-то, будем так говорить, менее спорны, они легко приемлемы. Я почему и акцентирую ваше внимание именно на этом, вот потому что все сводится к реальному, к практическому трактованию проявлений Духа Святого. Именно на этой почве у нас есть некоторые расхождения. И мне кажется, что вот на эту сторону как раз и следует обратить внимание обеим сторонам, я имею в виду обеим дискутирующим сторонам. Но, опять-таки, не в плане критики других, а в плане критики, по крайней мере, если не критики, то самоанализа моих личных понятий, моих личных убеждений. И именно к этому мы призывали, и именно это то направление хотелось бы мне, чтобы мы соблюли в этом вопросе. Вы помните, я высказал такую мысль, надо мной посмеялись, ты что хочешь, объединить пятидесятников и баптистов? Вот, я чистосердечно сказал, да, хочу, а разве это не благородная цель? И вот вы вдумайтесь, и разве она недостижима? Ведь она легко достижима. Если бы мы пришли к единому понятию в данном вопросе, к единой практике в данном вопросе, к чему, собственно, мы призываем, и что нам кажется, вот мы дали инструмент для этого, так мы, видите, высоко думаем о себе, ну, в кавычках, конечно, высоко, просто мы действительно видим реальную почву, реальную основу, как можно разрешить вот все те недопонимания, которые сегодня есть. Я понимаю столетнее, почти столетнее нагромождение всяких условностей, всяких различных вот и чувств, и мыслей, и понятий, и вот какого-то противопоставления. Это очень тяжелый груз, это страшный груз. Но ведь многое из этого груза мы уже преодолели. Ведь сегодня уже ни одна из сторон не отрицает спасение другой стороны. А ведь это главное. Так вот, говоря об этом, я хочу сказать, что спасение без крещения Духом Святым быть не может. Значит, если мы признаем, что только крещение является погружением человека в церковь, Вселенскую Церковь, в тело Христово, если мы признаем спасение друг друга, значит, мы обязаны признать крещение друг друга. Значит, теперь встает вопрос только о правильности понимания проявлений крещения Духом Святым, исполнения Духом Святым. Вы видите, как сузили мы вопрос и проблему. И вот здесь, вот, конечно, есть над чем еще порассуждать. И я возвращаюсь к началу нашей беседы и говорю, что не просто есть повод, есть очень важная причина, потому что вот эти два страшные, две страшные возможности, две страшные опасности квалифицировать Божие как небожие или квалифицировать небожие как Божие, это все-таки очень опасно, и поэтому есть смысл серьезно над этим думать.
Время нашего эфира заканчивается. Вы прослушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Гердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Мы ждем ваших писем. Пишите, о чем вы хотите услышать в наших передачах. И просто пишите о том, что у вас на душе. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.